Хорошо, хорошо. У нас следующая часть нашего служения, и я думаю, что мы сосредоточимся на важном, на насущном. Слово Божье, мы будем слушать сегодня Слово Божье, так как недельная глава Торы на СО, это очень сильная глава, которая передает нам фундаментальные принципы взаимоотношений Бога со своим народом на некоторых моделях, на некоторых примерах из жизни еврейского народа. Творец показывает о глубочайших отношениях Творца со своим народом, Бога Израиля с народом Израиля. Господь да поможет нам сегодня услышать Его Слово. Я попрошу всех успокоиться, подняться для молитвы о чтении Торы, о Слове Божьем, и мы будем внимательны к тому, что Бог будет говорить сегодня к нам. Я приглашу Тимур, пожалуйста, пройди. Он прокомментирует первую часть нашего изучения. Глава Насо. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Творец всей вселенной. Ты не оставил наш мир во тьме. Ты избрал себе людей. Ты избрал Авраама, и через него ты сделал великий народ, через который ты доставил этот мир свой свет, свою божественную Тору и свет великого Машиаха Ишуа. Ты дал, Господь, нам созерцать всем народам мира всю Твою красоту через познание Тебя и Твоего Слова. Творец, Ты дал нам познать Твою волю, через которую Ты раскрыл Себя. Раскрыл тот путь, по которому нам всем идти. Освети нас сегодня своим светом, светом Торы. Дай нам видеть ясно, четко то, Господь, что Ты хочешь видеть от нас в нашей жизни. Благослови нас, и пусть, Господь, Твоя способность будет на этом месте передать это слово и услышать его. Благословляем, Господь, Тимура во имя Ишуа Мессии. Амин.
Шаббат шалом, мишпаха. Сегодня у нас недельный раздел «Насо», «Исчисли», или еще можно перевести «Определить число». И это самый большой недельный раздел во всей Торе. 176 стихов. И очень глубокие истины скрыты в нашем недельном разделе. Сегодня мы, наверное, будем много читать. И тема огромная, поэтому постараюсь вложиться. Может быть, где-то придется что-то пропустить для того, чтобы сократить время, поэтому будьте предельно внимательны. В нашем разделе есть тема о женах, подозреваемых в измене. И здесь описана церемония, что делать с женой, которая подозревается в измене своему мужу, и она никогда не была поймана. И вот эта вот женщина, которая подозревается в измене, она называется сата. Сата, что переводится «совращенная». Она совратилась своего пути, она перестала быть верна своему мужу, и поэтому у нее есть такое название. У нас есть, до наших дней дошло огромное количество документов, огромное количество свидетельств, посвященных именно этому ритуалу. Но для того, чтобы нам хотя бы начать размышлять, мы должны просто прочитать, что же там происходит. Это будет числа, 5 глава, и мы прочитаем с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на ней свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки и не возливает на нее елея, не кладет ливана, потому что это приношение ревнования и приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, возьмет священник земли с полускини и положит воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу своему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и скажет священник жене: «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим, и живот твой опухшим, и да пройдет вода, это наводящее проклятие, во внутренность твою, чтобы опух твой живот и опало твое лоно». И скажет жена: «Амен, амен». И напишет священник заклинания эти на свитки и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет это приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горсть из хлебного приношения, часть в памяти, сожжет на жертвеннике, а потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта женщина проклятая в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем». Вот такой страшный ритуал. Этот страшный ритуал проводился во время первого храма. Первый храм, который построил царь Шломо. И на первый взгляд кажется, что ничего общего с нашим временем, ничего общего с нами этот ритуал не имеет. Я постараюсь доказать обратное. Во-первых, мы должны разобраться, как же проходила эта процедура. Здесь она написана в очень краткой форме. До нас дошли еврейские источники, в которых документы второго храма, документы первого храма, в которых описывается эта история самым подробным образом. По закону Моше мы знаем, что если жена поймана в прелюбодеянии, если ее поймали, если был свидетель самого полового акта, то эту женщину с мужчиной их приводили и их побивали камнями. Наш ритуал говорит о том, что если женщина, подозреваемая в измене, и если Господь пошлет дух ревности на мужа, муж возревнует жену, муж что-то заподозрит, но не будет никаких свидетелей, тогда эту жену нужно привести. В документах написано, что прежде чем муж не может просто так, вот на него дух ревности сошел, и он сразу ведет жену в храм к священнику для того, чтобы эта процедура произвелась. Нет, муж, должны быть свидетели, которые должны видеть, что эта жена, она уединяется с кем-то в каких-то помещениях. Они не видят самого акта прелюбодеяния, но они видят, что жена уединяется. И жене должно даться первое замечание. Два свидетеля должны быть, должны дать первое замечание. Потом жене дают второе замечание. И после того, как жене дают третье замечание при свидетелях, только после этого муж имеет право привести жену ко священнику. И когда приводят жену ко священнику, то священник, он уговаривает жену и говорит: «Дочь Израиля, сознайся, что ты сделала грех, и тогда ты получишь разводное письмо». И ей давался шанс, чтобы она раскаялась в своем грехе, и тогда над ней не проводили бы эту процедуру. Но если женщина, она говорила: «Нет, я не виновна», а у мужа были свидетели, и дух ревности от Господа, он был на муже, тогда проводилась эта процедура. И как начиналась эта процедура? Вообще это явление, оно было не очень частым. Эту женщину приводили во двор храма, и священник сразу посылал гонцов по всему Иерусалиму. И по всему Иерусалиму проходили гонцы и собирали всех женщин и всех жен в храмовый двор. Все женщины с Иерусалима должны были прийти и быть свидетелями этой процедуры. Это очень страшная процедура. Женщина проходила через огромное, через громаднейшее испытание, потому что никто не знает, виновата она или нет. Но она уже дала повод к ревности мужу тем, что она оставалась наедине с каким-то мужчиной, возможно, с разными мужчинами. И когда приводилась эта женщина, то 18 стих говорит, что священник, 16 стих, священник он должен был набрать в кувшин святой воды. Что это за святая вода? Это вода, которая находилась в умывальнике, в котором священники омывались, прежде, когда они входили на служение. Этот умывальник стоял во дворе храма, и этому умывальнику у нас была посвящена как-то целая проповедь. Очень важный умывальник. Но сегодня мы не будем говорить про него. И в эту воду бралась горсть земли с храма, открывался камень, бралась горсть земли и засыпалась в эту воду. И священник ставил женщину, и здесь у нас написано, и поставит жену пред лицо Господне и обнажит голову жены. Обнажит голову жены. Что это значит? В других переводах написано, растреплет ее волосы. Как можно растрепать волосы женщины? Как можно обнажить ее голову? Само предложение нам подсказывает, что если голова, священник должен обнажить голову, значит, эта голова, она была покрыта. По еврейским обычаям, по законам Торы, женщина, замужняя женщина, она должна ходить с покрытой головой в знак того, что над ней стоит муж. Об этом же нам говорит послание, в послании к Коринфянам апостол Павел, апостол Шауль. И так как женщина, она была обвиняема в измене мужу, то самое первое, чего она лишалась самый главный знак, что она верная жена, что она почитает своего мужа, она лишалась своего головного убора. То есть, когда солдат в армии изменяет, когда солдат в армии становится предателем и его ловят, первое, что с него, у него забирают, у офицера забирают пистолет, забирают ремень и срывают с него его погоны. Знак того, что он относился к армии, что он служил в армии до окончания разбирательств. То же самое происходит здесь. С женщины снимается головной убор, ее волосы, они выпадают и становятся растрепанными. И это показывает, что женщина уже, она находится в подозрении, хотя вина ее еще не определена. В документах и свидетельствах описывается эта церемония намного страшнее. Священник снимает с женщины платье. Снимает платье. И там написано, даже если оно не снимается, священник может это платье порвать, и снимают, оголяют женщину до пояса, пока не станет видна ее грудь. Почему именно грудь должна быть видна? Потому что это сердце, здесь находится сердце. То есть, где жена должна была хранить верность своему мужу? В своем сердце. Где жена должна была носить законы всемогущего Творца о верности, о том, что нельзя изменять мужу, в сердце. Поэтому оголялось сердце, женщина оголялась до пояса, и женщине наматывали ивовую ветку сюда, чтобы ее чуть-чуть хотя бы прикрыть. И это было огромнейшим позором, огромным стрессом для женщины, которая проходила через эту церемонию. И священник, он брал и писал вот это заклятие, которое мы с вами читали. Он писал на листе пергамента специальными чернилами, которые смываются. И эти чернила, этот лист пергамента, он обмывал в этом кувшине со святой водой, и все чернила смывались. Этот пергамент, чернила на которых было написано имя Творца, они смывались. И тогда вот этот напиток, после того, как было произнесено заклятие, он становился действенным. И самое интересное, то, что женщина, написана, она должна была сказать, и скажет жена «Аминь, аминь» в 22 стихе написано. Почему «Аминь, аминь»? Потому что в этой же самой клятве было и благословение, и проклятие. Если жена, она была виновной, то опухал ее живот и опускалась ее лона. Что это значит? Почему именно страдал живот и лона? Лона, мы знаем, что это та часть человеческого тела, которая участвует в половом акте, да, или чрево еще называют. Так как женщина грешила чревом, то будет нанесен вред ее чреву. Так как женщина на свое лоно, на свою грудь принимала чужого мужчину, то будет наказана, будет страдать этот орган. Но если женщина, она не была виноватой, то у нас написано в конце, в 22 стихе, если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. И когда женщина выпивала, то единственный, кто мог решить, виновата эта женщина или не виновата, это были не судьи, это были не люди. Единственный, кто знает, всевидящее око и всеслышащее ухо, это Всевышний, от которого ничего не сокроешь. И Господь решал судьбу этой женщины, потому что никто из людей эту проблему решить не мог. И когда Господь решал, если женщина была виновата, у нее начинало опухать живот, и там приводятся разные исходы, и до того, что глаза начинали выкатываться с глаз, и эта женщина просто умирала. Самое интересное, что мужчина, который участвовал с ней в прелюбодеянии, с ним происходило то же самое. Где бы он ни находился, мужчина мог уехать на другой континент, но во время этой церемонии, если женщина была виновна, то вместе с ней умирал сразу мужчина, который участвовал в прелюбодеянии. Но если женщина, она была не виновата, то написано, она будет оплодотворяема семенем. И комментаторы, они говорят, что если у женщины никогда не было ребенка, то теперь у нее будет ребенок. Если у нее рождались глупые дети, то теперь будут рождаться умные дети. Если рождались девочки, теперь будут рождаться мальчики. То есть она получала 100% благословение от Господа как женщина. И мужчина до конца своих дней больше с ней не мог никогда развестись. Потому что женщина прошла через такое унижение. Вот такой вот обряд. Уже во втором храме этот обряд перестали использовать, потому что он работает только в том случае, если мужчина сам остается верным жене. Если мужчина хоть раз женщине своей прелюбодействовал пред своей женой, и он приводил жену свою, обвинял жену в неверности, приводил на этот обряд уже не работал. И во втором храме этот обряд отменили. Очень страшный обряд. Ни одной женщине, которой я его рассказывал, он не нравится. Но как, чему мы можем научиться сегодня из этого обряда? Я всегда говорил, что Тора духовна, что законы Торы, они действенны на все времена. Каким образом мы можем использовать сегодня то, что было написано в этом обряде? Мы должны внимательно посмотреть на символы. Священное Писание и Тора, они всегда говорят языками символов. Здесь у нас есть важные слова, которые встречаются по всему Писанию. Во-первых, жена, ревность, осквернение, обнажение головы, снятие одежды и горькая вода, заклятая горькая вода. Где мы можем встретить в Писании эти вещи? Ну, во-первых, начнем с жены. Кто еще не знает, если мне включат PowerPoint, будет вообще хорошо. Кто еще не знает, в Писании есть три степени близости к Господу. Господь иногда своих детей или свой народ он называет рабами. Вы рабы Бога Всевышнего. Иногда мы в Писании можем прочитать, Господь называет детьми. Вы дети, вы сыны Бога. Иногда в Писании Господь называет женой. В чем разница? Самый первый уровень – это уровень раба, самый нижний уровень. Это когда Господь тебя только спас, и ты искупленный сегодня кровью Машиеха, стоишь пред Господом омытый, но ты находишься в самом нижнем состоянии. Ты искупленный, ты только вливаешься в семью. Ты не имеешь возможности, ну, если мы представим, хозяин и раб. По закону хозяин должен ухаживать за своим рабом, раб должен служить хозяину. Очень хорошие взаимоотношения. Но ближе, чем раб, кто? Сын. Сын, он уже является сонаследником, и сын, он уже может командовать над своим рабом. Но самое близко к хозяину будет кто? Его жена. Жена – это не раб, это не сын, а это одна плоть. Жена с мужем – это одна плоть. И в Писании Господь очень часто называет свой народ своей женой. Исайя 54 глава. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется». И следующий стих говорит, что ты жена моя. Иеремия 3 глава 20 стих. «Поистине, как жена вероломной изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». Когда началось отступление дома, когда произошло разделение народа Израиля на два дома, дом Иуды и дом Израиля, то дом Израиля в лице десяти колен, они поставили двух золотых тельцов и начали служить им. И позднее в эту землю вернулись почти все боги, которые были на территории Ханаанской земли, которую Господь дал в свой народ, дал своему народу. И в Писании пророки, они очень много говорят. Господь через пророков говорит, почему ты изменяешь мне? Почему ты поклоняешься другим богам? Почему ты изменила мне, ведь я спас, я твой верный муж. И практически книга пророка Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, книга Оси, почти все книги пророков, они посвящены этому. Взаимоотношению, взгляд на взаимоотношения между Всевышним и народом, как на взаимоотношения между мужем и женой. Осия, 2 глава. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее». Здесь Господь уже говорит в возмущенной форме. Почему? Потому что его жена, Божий народ, они начали прелюбодействовать. И в книге Иезекииля, вся 16 глава, из-за того, что она большая, сегодня я ее читать всю не буду, вся глава, она рассказывает, начинается она так, что Господь, Он нашел молодую девушку, которая была без одежды, которая была в крови, в нечистотах, омыл, дал одежду, взял себе в жену, это Он говорит о народе Израиля, но народ Израиля поступил вероломно. 15 стих. «Но ты надеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоей, стала блудить». И видите, красные слова. Красные слова я выделил в все слова, которые связаны с прелюбодеянием. Только в этой главе я насчитал около 23 слов. Только в одной главе. Когда Господь обвиняет народ Израилев, что народ Израиля прелюбодействует пред Господом. И там написаны, страшные слова. И вот это, вся эта глава, 24 стих. «Ты построила себе блудилище, ты наделала себе возвышение на всякой площади, при начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою, раскидывала ноги твои для всякого мимо проходящего и умножила блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, умножала блудодеяния твои, прогневляя меня». И вот с 29 стиха. «И умножила блудодеяния твои в земле Хананской до Халдеи, но и этим ты не удовольствовалась». И здесь Господь через пророка, он просто, я как представляю, он просто рыдает о своей жене, которая стала прелюбодействовать с богами египетскими, с богами Вавилона, с богами Египта. И Господь говорит, ты не оставила ни одного дерева, чтобы возле него не стоял какой-то идол. Ты готова была отдаться абсолютно всем. И Господь говорит, если блудница за то, что она блудит, она берет деньги, то ты, блудодейная жена, даже деньги не берешь ни с кого. Ты просто, тебе просто нравится. И вот так вот Господь смотрел на народ. И это все происходило до изгнания 10 колен. И практически вот эта вся глава посвящена этому. И самый конец главы он говорит так. «Я буду судить тебя судом прелюбодейниц». Что за суд прелюбодейниц? Это тот суд, о котором мы с вами сейчас говорили. «И проливающих кровь, и предам тебе кровавой ярости и ревности». Это язык нашей недельной главы. Если сойдет дух ревности на мужа, то он должен привести сату, совращенную, та, которая совратилась, на суд. И Господь, он говорит здесь языком нашей главы, «Я буду судить тебя судом прелюбодейниц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилище твои, раскидают возвышения твои, сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои и оставят тебя нагою». Это то же самое, что происходило во время ритуала саты, развращенной женщины. И самое интересное, и оставят тебя нагою, то есть раздетую, и непокрытую. Непокрытую – это что значит? Так же, как с женщиной, которая обвинялась в прелюбодеянии, срывался, священник срывал головной убор, знак власти того, что над этой женщиной, у этой женщины есть муж, и что эта женщина находится в подчинении, этим же самым языком Господь говорит здесь, «Я оставлю тебя непокрытою». Господь снимает с народа покрывало, знак того, что народ является женой всемогущего Творца. Книга пророка Иеремии, 9 глава. «Сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, не поступали по нему, а ходили в упорстве сердца своего, и во след Ваалов, как научили их отцы, их, поэтому так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою желчью, и рассею их между народами, которые не знали они ни отцы их, и пошлю вслед их меч, пока не истреблю их». Когда толкователи читают эту недельную главу и читают о воде, о горькой воде, которая наводит проклятие, они размышляют над тем, как вода может стать горькой? Ведь в нее горького ничего не добавляется. И они размышляют, что вода становится горькой именно в тот момент, когда Господь определяет, виновна женщина или нет. То есть горечь посылает Господь. Она может быть не стать горькой вода, а может стать. Решает только Всемогущий. И они говорят в своих комментариях, древние-древние мудрецы, толкователи и учителя, что вода становится горькой, как полынь. Вода становится горькой по вкусу, как полынь. И здесь мы видим очень похоже. Господь говорит, я накормлю этот народ полынью и напою их водою желчью. Вода желчью – это горькая вода. Господь говорит, я проведу этот народ через испытание. И все те, кто были неверен, они не останутся в живых. То же самое написано дальше. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют. Прелюбодействуют. И ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом и как жители Гоморры. Поэтому так говорит Господь Саввофа пророков. Вот я накормлю их полынью и напою их водою желчью. Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Эти слова Господь говорит еще до того, как народ был изгнан в вавилонское рабство. Книга Откровения. Книга, которую я меньше всего читаю, потому что я в ней почти ничего не понимаю. Очень тяжелая книга для понимания и абсолютно невозможная книга для понимания без знания Торы. Если человек не знает законов Торы, книгу Откровения ему можно даже не открывать. Он никогда в жизни ее не поймет. А если поймет, то абсолютно неправильно. В книге Откровения, 8 главе, записаны такие слова. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобная светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Есть люди такие, которые ожидают, что из-под земли начнут вылазить железные кони, как написано, да, в книге Откровения. Есть люди, которые ожидают, что чудесным образом упадет звезда, и третья часть рек каким-то чудным образом избрана так с земли, исчезнут, третья часть рыб погибнет. Но если мы посмотрим на язык образов, то мы увидим, что упадет звезда, имя этой звезде полынь. То, что делает все горьким. И третья часть вод сделалась полынью. Третья часть вод, она делается горькой от этой звезды. И многие из людей умерли от вод. Кто умирает от горьких вод? От горьких вод умирает Сата. Жена прелюбодейная и жена развращенная. Если жена не развращенная, то она не умирает, она, наоборот, становится благословляема. И здесь написано, третья часть вот сделалась горькой, полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Если третья часть воды сделалась горькой, значит, какая часть людей умерла? Третья часть людей умерла. Здесь я могу быть неправ, но почему-то, по какой-то причине, я вспомнил о Холокосте. И известен всем факт, что во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев. Когда спрашивают сегодня еврейских ребе, ортодоксальных учителей, известнейших учителей, почему наступил Холокост? И все ребе отвечают, в то время, когда евреи начинают вливаться в мир, когда они начинают ассимилироваться, когда они перестают соблюдать законы Торы, то Господь их за это наказывает. И мы знаем, почему Господь наказывает, как жен прелюбодейных. И история, которая происходила в Германии до Второй мировой войны, до 1939 года, она звучала так, что в Германии было огромнейшее количество евреев, очень много евреев жило. И евреи жили там настолько комфортно, что они начали думать, что у них появился идиш, да, язык, смешанный немецкий с ивритом, на котором они говорили именно в Германии. И большая часть еврейского народа, а еврейский народ – это жена всемогущего Бога, они начали думать, что нам Эрец Исраэль, нам обетованная земля не нужна. Мы здесь себя чувствуем как дома. Мы чувствуем здесь себя настолько комфортно. И еврейские раввины, ортодоксальные раввины объясняют – за это Господь устроил Холокост. За то, что народ оставил Тору. Буквально 15, 16, 17, 18 век вся Европа, Украина, она была заполнена евреями. Но в очень короткое время, буквально за какие-то 50-60 лет, от евреев почти ничего не осталось. Они стали оставлять все то, что делали. Они стали оставлять служение всемогущему Богу. Стали становиться простыми людьми. Они стали отступать от законов Господа. И Господь таких людей называет женой, которая стает неверной. Я решил посчитать, найти статистику, сколько евреев жило до Второй мировой войны. На интернете я нашел статистику, в которой описывается демография населения, еврейского населения во всем мире. И когда я дошел до 1939 года, там идет статистика по всем странам. Естественно, она не самая точная, но приблизительно, потому что со всего мира велась статистика. И людей там получилось приблизительно всех евреев, которые говорили, что они евреи, записанные в паспорте, их получилось почти 18 миллионов. 18 миллионов – это ровно 1/3 от 6 миллионов. И это очень сильно, в 3 раза больше, чем 6 миллионов, сори. В 3 раза больше, чем 6 миллионов. И это получается как раз 1/3 от всего еврейского населения, они были уничтожены во время Холокоста. Это просто мысли, которые пришли мне на ум, но это не может быть последней инстанцией. Можете проверить сами. Возможно, в Откровении пишется именно этот момент. Но в Писании у нас есть еще одна история. Пришли в меру. Моше и народ, они приходят в меру. Это мера, это место. Это описывается в книге Шмот. К сожалению, я место не поставил по какой-то причине. И пришли в меру и не могли пить воды в мере, потому что она была горька. Почему и наречено место, тому месту имя мера? Мера – это значит горькое. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его и сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его, и дальше идет, что все в твоей жизни будет хорошо». Здесь происходит тоже что-то странное. Они приходят к источнику воды. Этот источник воды называется горечь. Воду пить с него невозможно. Тот, кто начинает пить с него воду, сразу умирает. Поэтому народ начинает роптать. Моисей, что делать? Господь говорит Моисею, говорит Моисею, Моисей берет какое-то дерево. И это дерево бросает воду, и вода вместо горькой становится сладкой. И народ начинает пить. И здесь написано, что в этот день там Бог дал народу устав и закон и испытал его. Там Господь дал народу под словом закон подразумевается Тора. И народ стал, что там дальше написано? И сказал, если будешь слушаться гласа Господа. Что же это за дерево такое, которое делает все горькое сладким? В притчах в 3 главе у нас есть такое выражение. Во-первых, притча начинается так. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои храни». В синодальном переводе слово «наставление», а там стоит еврейское слово на самом деле «Тора». «Сын мой, Торы моей не забывай». И там дальше идут все благословения, связанные Торы. И дальше идет, что 13 стих «Блажен человек, который снискал мудрость, разум, человек, который приобрел разум». А вот я задаю вопрос, где человек приобретает мудрость и разум? Где человек может найти? Идет по улице, раз под деревом выкопал мудрость, да, видит здесь под этим деревом мудрость. Где человек приобретает мудрость? В Писании. В Божьем Слове, потому что Божье Слово, оно и есть мудрость. И дальше пишется в 18 стихе. «Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блажены, которые сохраняют ее». Абсолютно все комментаторы, все, которые есть, они говорят, что «она» – это Тора. Что «она» – это Тора. Тора в иврите женского рода. Мудрость хохма тоже женского рода. Но где находится мудрость, еще раз? В Торе. И абсолютно все комментаторы, они говорят, что древо жизни равно Тора, которую Господь дал Моисею. Если мы вернемся в предыдущее место Писания, мы видим, что в горькую воду бросается древо. И сразу же пишется, что здесь Господь дал закон, здесь Господь дал Тору. Другими словами, можно сказать так, что Моисей бросил дерево в воду, равно дал народу устав и закон, устав и Тору. Древо, которым горькое, с помощью которого горькое становится сладким, с помощью которого смерть становится жизнью, с помощью которого изгнание, опухший живот и опавшая лона становится большим благословением в жизни, это всемогущий завет Творца. И сегодня Писание многократно говорит, что мы должны избрать жизнь, а не смерть. В Новом Завете есть такие слова, что мы некогда были мертвы, а сейчас мы живы. Почему? Потому что на эту землю сошел Машиах Иешуа, который назван живой Торой. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И именно Мессия Иешуа, живая Тора, Слово всемогущего Бога, оно сделало так, что мы, некогда прелюбодейники, некогда не народ, которые ходили в своих похотях, которые служили разным идолам, а языческий мир – Римская империя, языческий мир многих стран, участь которых умереть, как сата, как неверная жена, как женщина, которая ходит неправедными путями. Но происходит чудо. Исцеление. Вода, которую мы должны выпить и которая должна принести смерть, она приносит жизнь. Это называется благодать. Благодать, которую Всевышний послал нам с небес для того, чтобы мы, как здесь написано, если не осквернилась и была чиста, то станет невредимою и будет оплодотворяема семенем. Будет оплодотворяема семенем. А наше семя – это Божье Слово, которое распространяется по всей земле. И каждый человек, который принимает Иешуа Мессию, становится носителем его Божьего Слова, становится тем человеком, у которого грудь закрыта доспехами, которые в Ефесянах описаны, а на сердце написано Слово живого Бога, И это те, которые могут принести очень-очень много семени для Царствия Всемогущего Бога. Я желаю, чтобы каждый из нас, мы были верными пред лицом Господа, чтобы наши жены, они были верны своим мужьям. У нас прелюбоденец нету в нашей общине. Наши жены достойны хвалы. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.